Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории, исторической науки в России. Вот, понимаете, есть историческая наука, которая изучает историю, а есть еще более высокого плана историческая наука, которая изучает историческую науку. Вот у нас сидит специалист по исторической науке более высокого градуса, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим об одном очень странном историке XIX века, о человеке, про которого без конца идут споры, и коллеги его то проклинают его, то говорят: о, какой умный был человек. Некоторые говорят, что он оставил великую школу, другие говорят, что он оставил только интеллектуальный хлам после себя. И, в общем, спор эти интересны потому, что этот человек вписывался в умственное движение России первой половины XIX века, которое как раз было пестрым, неожиданным, развивающимся одновременно по нескольким направлениям. Они сталкивались друг с другом, они приносили, в общем, довольно любопытные результаты, и, в общем, в значительной степени эти результаты до сих пор влияют на нашу русскую культуру. Итак, мы поговорим об историке Михаиле Трофимовиче Кочановском, о великом скептике начала XIX века. Татьяна Владимировна, ну, первая, собственно, традиционная для нас с вами задача, вы это уже, наверное, помните, когда мы начинаем разговор о какой-то крупной исторической фигуре или о каком-то крупном интеллектуале прошлого, мы просим визитную карточку буквально в 3-4 фразах поговорить о том, что должно всплывать в сознании наших драгоценных радиослушателей, когда мы начинаем обсуждение этой фигуры в сети или вживе.
А вот тут как раз и нужно, наверное, говорить о парадоксальном соединении, вообще о парадоксальной фигуре, когда, с одной стороны, мы имеем дело с человеком без образования, без достаточной эрудиции, без специальной подготовки и даже без хоть сколько-нибудь серьезных научных трудов, а с другой стороны, вот с таким багажом человек застолбил, простите, в исторической науке, в истории исторической науки место очень солидное. Как вы правильно выразились, великого скептика, человека, который, ну, едва ли не разработал методологию исторического исследования как набор стандартных мероприятий. И все это происходило на этапе становления российской исторической науки в начале XIX века.
Иначе говоря, если я правильно понял вас, Кочановский – это человек-парадокс, который фактически является зачинателем целого умственного направления в русской исторической науке, а с другой стороны, не имел для этого никаких пристойных инструментов.
Ну, в общем, да, я бы так и сказала.
Ну что ж, давайте поговорим об этом человеке до того, как он вошел в университетскую среду, а он вошел в нее довольно поздно, в общем, уже будучи зрелым человеком. А у него история подъема из провинциальных глубин до высот столичного университета крайне непростая. Ну, давайте обратимся к ней.
Да, в общем, не было никаких предпосылок у Кочановского для того, чтобы стать тем, кем он в конечном итоге стал при рождении. Ну, поскольку он сын грека из Балаклавы, мещанского сословия человек, который получил первоначальное образование в Харьковском коллегиуме, но уже в 13 лет в связи с ранней смертью отца вынужден был искать себе службы. И, будучи человеком очень энергичным и трудолюбивым, вот этот подросток 13-летний решил, что он припишется в военную административную службу.
Ну, давайте поговорим о Харьковском коллегиуме. Насколько я понимаю, это училище, которое изначально создано было духовными властями и было чем-то между высшим учебным заведением и средним учебным заведением, если угодно, колледжем. Кстати, коллегиум хорошо так подходит в фонетическом смысле. Или иногда говорили повышенные школы. Что это было такое? Насколько я понимаю, в общем, в какой-то степени Кочановский получил хороший такой, ну, заряд образования малороссийского образца, в котором довольно серьезно было влияние западное, именно католическое, славяно-греко-латинское высшее учебное заведение, в котором по традиции России XVIII века очень серьезный был домен поздней католической схоластики. То есть это очень большое внимание к формальной логике, это очень большое внимание к богословию, это очень большое внимание к критике источников. Но критике источников, которые приняты именно в богословии, не в исторической науке. Видимо, что-то, вот так сказать, в нем с тех харьковских времен, со времен, когда он был подростком, засело. Но, тем не менее, в общем, так или иначе, впоследствии он вроде бы не показывал никаких долгое время попыток пойти по интеллектуальной стезе, он шел по другой.
Ну, правильно, потому что все-таки давайте вспомним о том, что было-то ему 13 лет. Ему нужно было очень быстро устраиваться в жизни. Значит, он искал такую среду, где он сможет это сделать с максимальной эффективностью. И вот наш с вами герой устраивался в административно-военную службу. Причем на протяжении ряда лет это было несколько вариантов такой службы. Ну, например, Таврический, Уланский полк, Ярославский гренадерский полк. Это был, например, губернский магистрат Харькова. Он все время менял места службы, потому что нигде долго не задерживался. Служак-то оказался, в конце концов, неудачливым.
То есть он до каких чинов-то дошел? Ведь не до офицерских, нет?
Да, в общем, почти никуда и не дошел, потому что уже в 1801 году попросился в отставку.
А сколько ему было
на
тогда
гражданскую
лет?
Службу. Ну вот он родился в 1775 году.
26 лет.
26 лет. И более того, вот накануне отставки еще и попал в передрягу. Кочановский был обвинен в растрате пороха полкового. Правда, оправдан потом, но вот такое вот пятно
Саночка остался,
все-таки
да,
несмываемое осталось на его биографии. Вот, поэтому он решил пойти в гражданскую службу, и можно сказать, что правильное решение было принято, потому что случаем такой трудолюбивый и энергичный юноша познакомился с графом Разумовским, сыном известного гетмана Украины, последнего.
Кирилла Разумовского, да?
Большим, да, большим человеком.
И, кстати, папа был главой Академии наук долгое время.
Вот, а сын, вот тот самый, который даст хороший старт Кочановскому для развития его биографии, был назначен попечителем Московского университета.
Ну, это очень большая величина в российском образовании. Генеральское, фактически, место.
Да, и вот поначалу Кочановский устроился библиотекарем графу, затем, поскольку достоинства его были отмечены, стал начальником канцелярии.
Он был трудолюбив, исполнителен.
И он не чурался никакой работы, даже самый такой туповатый и неприятный, с бумагами. Разумовский все это оценил, и он решил породить родному человечку. И вот начинается, ну, какая-то совершенно фантастическая, космическая карьера Кочановского, прошу прощения, практически на пустом месте. Потому что попечитель Московского университета решил, что его воспитанник вполне может заниматься такой серьезной интеллектуальной деятельностью.
Вот сейчас наведем порядок. Попечитель Московского учебного округа или Московского университета?
Московского университета.
А Разумовский еще и Московский университет как-то опекал.
Да.
То есть Разумовский одновременно руководил и округом, и университетом. Ну что же, в таком случае у этого человека была власть далеко продвинуть своего действительно воспитанника.
Да, и он, ну, во-первых, способствовал тому, что Кочановский служил таким редактором-издателем очень популярного для своего времени журнала «Вестник Европы». И с небольшими перерывами Кочановский там работал до 1830 года.
Чуть ли не от Карамзина он его получил.
Да.
Раньше Карамзин его курировал.
Да, совершенно верно. И, ну, представьте себе, это какое замечательное поле для деятельности. Собственно, у вас есть карманный журнал, где вы можете любые свои фантазии реализовывать, интеллектуальные, творческие и всякие другие. И Кочановский начинал вот то, что я обозначила, интеллектуальная деятельность, с того, что занимался переводами, пытался собственные какие-то сочинения, поэтические, литературные, публиковать в этом журнале. До того он проявил интерес к иностранным языкам, он усердно занимался языками, европейские языки знал, славянские языки изучал, ну, понятное дело, латинский, греческий.
Ну, это он еще в Харькове получил.
Ну, он начал с этого, потом уже под руководством Разумовского он... Вообще для Кочановского очень характерно самообразование, как постоянная практика его жизни. Вот поэтому он сам ставил перед собой цель, и вот он занимался языками, он считал, что это всегда будет для него полезно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы обсуждаем судьбу и интеллектуальную карьеру историка Михаила Трофимовича Кочановского. У нас в гостях специалист по истории историков Татьяна Владимировна Агейчева, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Татьяна Владимировна, в сущности, мы получаем довольно странную, разносторонне развитую фигуру, но в сущности человека, который не имеет интеллектуальных проявлений, заостренных на какое-то одно направление. Он, в общем, филолог, риттер, письмоводитель, журналист, публицист, литератор, все на свете. Или я что-то не понимаю?
Но это не такой простой вопрос, как может показаться с первого раза. Потому что, знаете, вот есть люди, и я склонна предполагать, что Кочановский был именно таким человеком, которые помимо вот таких свойств, как трудолюбие, способность к кропотливой работе, еще и обладают хорошей памятью. И таким образом их сознание, их интеллект – это копилка. Копилка. И поэтому все, что они могут интеллектуально делать, это компиляции. Компиляции могут быть более или менее солидными, более или менее яркими, критически направленными, если к тому располагает ситуация. Но этот интеллект не может родить оригинальную мысль.
То есть, иными словами, между нами универсал, систематик, компилятор, популяризатор, который в сущности не очень способен идти в глубину, но прекрасно берет вширь.
Да, ему бы вот редактором хорошо работать, он, собственно, им и работал.
Ну что ж, давайте все же окунемся в его деятельность университетскую, потому что прославился он прежде всего не своим вестником Европы, все-таки Карамзина не переплюнешь в этой роли, а человеком университетским, человеком, чья деятельность связана с богоспасаемым императорским Московским университетом.
Да, ну вот я как раз начала говорить о том, что в университете-то он сделал фантастическую карьеру, и, как я уже говорила, повторюсь, без объективных к тому оснований. При содействии и с подачи своего покровителя, Разумовского, то есть, уже в 1805 году он стал без сдачи экзаменов соответствующих, был назначен магистром философии. а потом просто вот...
Это назначена-то как? Это должность?
Ну, ему это чин, присвоили, звание? Присвоили это звание ему. То есть, научное
как,
звание.
Как если бы сейчас кому-то сказали, с завтрашнего дня ты кандидат наук.
Совершенно верно. Совершенно верно. И дальше по нарастающей, потому что уже в 1806 году его таким же образом назначают доктором философии и изящных искусств. Это такое вот общее название. Философия изящных искусств. Еще через некоторое время он становится сначала экстраординарным, а в 1811 году уже ординарным профессором теории изящных искусств и археологии.
Это понятно, это уже должности пошли. То есть сначала ему сказали, приказом от такого числа вы кандидат наук, приказом от такого числа вы доктор наук, а теперь вы профессор, а теперь профессор окончательно закрепленный за определенным местом.
Но у него при этом не было ни одной самостоятельной, серьезной, большой научной работы.
Но были какие-то статьи, я знаю, что книг не было, но статьи вроде какие-то были.
Статьи были, но у него же есть «Вестник Европы». И вот вы сказали о том, что он не мог бы переплюнуть Карамзина. Это так, с одной стороны, но с другой стороны, он очень хорошо использовал «Вестник Европы» для того, чтобы пропагандировать в нем самого себя.
Ну, давайте примеры проведем, это же интересно.
Ну, вот для того, чтобы поговорить о том, как он соединял свою, с позволения сказать, научную деятельность и свою деятельность в университете с работой «Вестника Европы», здесь надо вот еще о чем сказать, что интерес-то он проявлял сразу же к нескольким сюжетам интеллектуальным. Значит, во-первых, это славяноведение и языкознание, во-вторых, русская история – и источники по русской истории.
Это еще и литература,
кроме
языки.
Того, он интересовался исторической литературой и так хорошо почитал известных к тому моменту историков в лице Шлёцера, Байера, Миллера. Ну, вот он был поклонником Шлёцера прежде всего. Конечно, читал и Щербатова, и Татищева, и Ломоносова, и Болтина, и критику Болтина на иностранных авторов. Он читал польских авторов. И вот составлял свои компиляции.
Давайте мы сейчас уточним. Шлёцер, Байер, Миллер, имеется в виду те историки немцы, которые работали в России и с русской историей в XVIII веке. Для кого-то они считались фигурами прославленными, и, например, Байер – это действительно огромный специалист. Для кого-то величинами дутыми. Ну, Миллер, например, ничего такого крупного в сфере истории не создал. Для кого-то спорными. Шлёцер, например, и великолепный специалист, и в какой-то степени создатель ряда мыльных пузырей в виде завирательных теорий. Но так или иначе, Кочановский знал их, знал, собственно, русских историков, знал польских историков. Он был очень начитан. Культурный багаж – это то, в чем ему не откажешь.
Ну, опять же, мы говорим же еще о качестве, о результатах от прочтения того или иного материала, но вот была у Кочановского все-таки, видимо, опять же, я позволю себе сказать, что это я предполагаю, вот у меня складывается такое ощущение, что все-таки некая предвзятость существовала, прежде чем он занимался вот тем, чем он занимался. Он был либералом, он был западником, он исходил из того, что история человечества едина. И в начале всей этой истории, такой путеводной звездой, конечно, стоит Западная Европа, западноевропейской цивилизацией.
А, насколько я понимаю, Кочановский во многом говорил то, что главное, лучшее в мировой истории создано в Европе, остальные с большей или меньшей успешностью подражают.
Поэтому, да, и поэтому русская история интересовала его, вот в том числе и, может быть, прежде всего, для того, чтобы развенчать вот ту русскую историю, которая была написана Ломоносовым, например, чуть позже, поскольку Кочановский оппонентом был, Карамзиным,
Оппонент Карамзина.
Да,
критик Карамзина,
критик, скажем так. Ну и оппонент отчасти, хотя, в общем, конечно, оппонент, это многовато будет сильно сказано о Кочановском. Да, критик Карамзина. И вот развенчать эту историю, все-таки доказать ее, и он был в этом убежден, ее своего рода вторичность. А вторичность для чего? Для того, чтобы убедить и себя, и других, что Россия должна идти по пути западной цивилизации.
Вот строго, вот шаг в шаг. Да, вот в этом
практически
смысле.
Практически так, да.
Он был не столько прогрессист, сколько человек, который говорит, что бы там ни было, мы идем в одном направлении, это совершенно ясно, не требует доказательств.
Ну, не может быть у нас оригинальной истории.
Ну что ж, давайте посмотрим, а что он, собственно, написал. Ну вот вы говорите, что он интересовался историей, исторической литературой, славянами, риторикой, кстати, он интересовался и много чем другим. Ну, значит, он в «Вестнике Европы» публиковал, наверное, какие-то статьи, которые предполагали, что все-таки научные труды у него есть. Что же он напечатал? Ну давайте разбираться.
Публиковал регулярно и много. Значит, ну, во-первых, начитавшись исторической литературы, он составлял такие компиляции об источниках для русской истории. Например, статья об источниках для русской истории, где предлагал свой разбор состава повести временных лет и говорил о неоднородности этого источника, о наслоениях, о том, что повесть временных лет есть не что иное, как подражание западноевропейским письменным источникам, вообще написано гораздо позже, чем представлялось прежним исследователям.
Это некая русская тень европейских хроник Средневековья, да?
Да, совершенно верно. Более того, сведения из повести временных лет, он говорил, это всего лишь такой дубль европейских событий. Ну, например, сожжение Искоростеня Ольгой или гибель Олега от укуса змеи. Все это не что иное, как такие пересказы из датской, норвежской истории, которые помещены вот в наш источник. Еще одну статью можно назвать «Параллельные места в русских летописях». Например, это все статьи первого десятилетия XIX века. Известника Европы, где тоже вот он говорил о выяснении, о необходимости выяснения вставок, пробелов, о сравнении текстов летописи для того, чтобы выявить достоверную часть в этих источниках. Вот довольно известная его статья «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке». Вот по Шлёцеру статья написана, где он просто пересказывал и комментировал.
Ну да, у Шлёцера был Шлёцера. Большой труд, Нестор, так и назывался.
Да, и вот он как раз в том числе один из посылов Кочановского. Ну, нельзя относиться к своей истории с пиететом. Нужно относиться со скепсисом и критически.
Но в данном случае, допустим, насколько он был прав с точки зрения современной науки? Вот к какому времени он относил создание русских летописей? Современная наука говорит, что они начали создаваться, ну, скорее всего, в XI столетии. И, собственно, здесь, ну, это результат труда многих поколений ученых. Что имел в виду по этому поводу Кочановский?
А Кочановский полагал, что русские летописи не могли быть написаны ранее XIII века.
Ну, то есть он не понимал, что существуют там греческие хроники, византийские.
Вообще не имел об этом представления.
Которые были более культурным образцом.
Понимаете, в чем дело? Он о русских источниках знал по трудам западных историков.
Очень своеобразный человек.
Он всего объема, понимаете, он подходил к изучению русской истории, как мы бы теперь сказали, историографически. Вот он начитался уже готовых трудов и составил представление. Более того, вот он полагал, что, знаете, у него есть такой подход, он читал западных историков для того, чтобы понять, каковы новейшие достижения западной исторической науки в изучении древнерусских летописей.
Ну, давайте так. С точки зрения науки он был, ну, скажем так, просветитель, да, в большей степени популяризатор того, что
вот
было написано.
Я бы сказала популяризатор, это точнее. С просветительством тут как-то не очень получается, по-моему.
Популяризатор трудов европейских по русской истории, как написанных ранее, так и написанных в его время.
Избранных трудов, избранных им трудов.
Ну и, кроме того, вот его внимание к критике текстов – это в значительной степени, опять же, определенные навыки богословия, которыми, наверное, его приучили в Харькове, да? То есть это духовная школа.
А я бы вот, пожалуй, с вами согласилась здесь, потому что вот у Кочановского, вообще это характерно для этой эпохи, но Кочановский стоит в начале пути, пожалуй. Вот он использовал такой, разработал, как он считал, что он разработал, историко-сравнительный метод. А что такое в его исполнении историко-сравнительный метод?
Вот сейчас вы нам расскажете, Татьяна Владимировна, но прежде я бы хотел напомнить, что здесь сейчас у нас Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить беседу с вами, дорогие радиослушатели.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. И она ведет нас по извилистым жизненным путям, которые прошел когда-то знаменитый русский скептик Михаил Трофимович Кочановский. Итак, мы как раз подошли к его методу. Итак, метод Кочановского.
Ну вот, в общем, его можно, повторюсь, обозначить историко-сравнительный метод. Что это значит в исполнении Кочановского? Вот он полагал, что, во-первых, всякое произведение должно быть соотнесено с духом времени. Ну, в общем, неплохо, казалось
бы. По большому счету,
разумно. Кто бы и спорил. Да? Но с другой стороны, и, в общем, также разумное положение состоит в том, что всякое произведение появляется и характеризуется, ну, вот обстоятельствами своего времени, неразрывно с ним связано, это понятно. Но с другой стороны, а дух-то времени как определить? Вот как определить дух времени?
По большому счету, изучением
здесь
культуры того времени.
Вот.
Социальных
отношений. Как изучить культуру того времени, если вы пренебрегаете отечественными источниками?
У него что, был какой-то особенный метод?
Здесь возникает вопрос, что с чем сравнивать? А? Что с чем? И вот он сравнивал, во-первых, русские источники, прежде всего летописи, с западноевропейскими, а во-вторых, он сравнивал источники с источниками позднего, более позднего времени, для того, чтобы из этих сравнений вытащить дух времени.
Ну, у него получалось что-то?
А у него получалось так, что вот русские источники в дух времени вообще никак европейские не вписывались. Ну, не получалось у него. Вот у него выходила совершенно другая картинка. Другой уровень образованности, круг ценностей, мировидения, может быть.
И, насколько я понимаю, у него вышло в конечном итоге то, что древнерусская история в принципе не существует, выдумана или, во всяком случае, неправильную датировку получила, она должна была происходить позднее.
Ну, конечно. То есть он рассуждал следующим образом. Если в западноевропейских, например, источниках до XIII века не упоминается о городских общинах, которые издают законы, если, например, ну, есть специфические такие истории, связанные, например, с денежной системой и так далее. Вот если всего этого до XIII века толком нет в западноевропейских источниках, значит, в русских источниках, а следовательно, и в русской реальности этого тоже быть не может.
А оно есть.
А это значит, что русские летописи были написаны не ранее того времени, когда вся эта радость появилась в Западной Европе.
Да, и
потому
русские...
что он исходил из того, простите, он исходил из того, что вот светоч истории – это Западная Европа, и она более прогрессивна по определению и цивилизована.
Чем, ну, то есть там тщательно разработанная русская правда как свод законов, она тоже, очевидно, более позднее время.
Конечно. Но там еще дополнительный аргумент появлялся о русской правде. Все известные списки русской правды относятся, опять же, к периоду XIII-XIV века. Значит, если нет иных вариантов, то какие основания предполагать наличие подлинника более раннего?
Но это, конечно, нелогично, поскольку если что-то не сохранилось, то на основе несуществования этого несохранившегося нельзя никаких выводов сделать, поскольку текст мог быть переписан в более позднее время. Но Кочановский, очевидно, это не учитывал.
Нет, а здесь еще один аргумент, уже озвученный нами, работал, что русская правда – это же законы. Да? По мнению Кочановского, законы издают те же самые городские общины, самоуправляющиеся. А, например, в Западной Европе этих городских общин до XIII века не было.
Беда.
Значит, соответственно, их не могло быть и в России. Все. Там, очень просто у него.
Помнится, какое-то у него было что-то очень критическое в отношении древних русских монет.
Да, он специально занимался нумизматикой, потому что считал, что летописи, как источник, вообще материал неверный. Они многократно переписываются, опять же, компилируются, перевираются и так далее. Соответственно, критерий проверки, еще один, вот это вот часть его историко-сравнительного метода. Критерий проверки – это материальные источники, вещественные источники. Поэтому он занялся нумизматикой. И занимался, но опять же, историографически. Он исследовал русскую и европейскую, и не только, кстати, европейскую в широком смысле, и восточноевропейскую, там и польская, и славянские монеты были. Опять же, не то, что он своими руками перебирал, а снимки, опубликованные в чьих-то книгах. Вот он смотрел и, так сказать, анализировал. Это были монеты и медали. Вот, собственно, два вида таких нумизматических источников. Где-то в 20-е годы он плотно занялся этой темой. Так и приходил-то, собственно, к тем же самым выводам, что и по летописям.
Ну что ж за выводы?
А выводы такие, что русские монеты пришли на Русь, ну, если мы говорим о Средневековье, да, на Русь из Западной Европы через ганзейцев, в Новгород.
То есть, точнее, даже не просто из Западной Европы, а с европейского севера, Северной Германии.
Совершенно верно. А следовательно, ну, тоже не было денежной системы на Руси своей.
До какого же времени
до,
не было?
Да все вот до того же XIII-XIV века.
Чем торговали-то?
А вот там еще один сюжет есть, о котором Кочановский очень много и писал, и размышлял, и работы у него есть со смешными названиями, например, о белых лобках и куньих мордках. Он здесь говорил о том, что на Руси, например, не было никогда, ну, это общепринятый был на тот момент взгляд, что ранняя система денежная на Руси – это кожаные деньги. Вот он считал, что не было никакой альтернативной на Руси денежной системы и более ранней, а были только металлические монеты, и, например, вот белые лобки – это не что иное, как серебро из Любека.
Да, должны быть, по идее, любки, нет? Но не лобки.
Ну, вот он так называл. Или у него еще есть такая же статья, примерно с тем же содержанием, о кожаных деньгах.
Ну, позвольте, в летописях же названы не только все эти кожаные деньги. Вопрос о них до сих пор в науке дискуссионный. Были они, не были, какой имели вид, это сложный вопрос. Но там же ведь и звонкая монета названа.
Ну, вот он считал, что все это исключительно заимствование, причем вот позднего периода. позднему периоду Византии он вообще не учитывал.
Летописи...
Восток европейский он вообще не принимал в расчет.
Летописи 13-14 века, значит, и монеты у нас металлические тоже 13-14 века.
И он искал в русских названиях, я позволю себе тоже добавить, в русских названиях он искал аналоги с названиями европейскими. И все подтягивал вот к этому самому европейскому источнику всех наших благ.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, позвольте мне небольшой экскурс, как заядлому, можно сказать, азартному, почти сумасшедшему нумизмату в то, что сейчас историческая наука, и в частности нумизматика, считает полностью доказанным. И когда я говорю о монетах, я эти монеты держал в руках, ну, за исключением, может быть, самых редких. В древнерусском государстве своя монета ходила. Выпускали ее в Киеве, возможно, в Новгороде, в Тмутаракане. Она ходила золотая во времена Владимира Святого, она ходила серебряная при Святополке, Ярославе Мудром. И конец X, XI век – это время, когда русская звонкая монета существовала, причем существовала в довольно значительных количествах. Золота было мало, но серебро достаточно хорошо встречалось. И, надо сказать, по Руси широко ходила восточная монета. Но раз не европейская, значит, Кочановский ее не учитывает. По Руси ходила обильно византийская монета. Византия была законодателем мод в монетном деле, и по сравнению с Византией и Востоком, на тот момент Европа – это нумизматическая провинция, притом довольно жалкая. Потом ситуация изменится, веки в 14-15, да. Но пока 10-11 века есть великий учитель Византия, есть учитель умный и ловкий купец – это Восток, это арабы. И есть вот небогатый какой-нибудь западноевропейский купец или хитрый викинг, который монеты, в общем, везет довольно дрянные. Их очень мало в Европе, хороших монет. Получается так, что Кочановский явление национальной монеты 10-11 веков просто не заметил, проигнорировал, я не знаю. И уж, ну, ладно, он проигнорировал это, но ведь у нас впоследствии ходила по Руси монета Золотой Орды, ее находят грудами на территории России. Что же, она тоже не существовала? Кочановский, видимо, ну, как-то не очень интересно. Ну, восточная, значит, всякая дрянь, не надо даже на это обращать внимание, вот Любек.
Ну, вот я еще раз вернусь к тому, о чем уже говорила. Знаете, есть такая современная поговорочка, кто на кого учился. Вот кто кого прочел. Кочановский ориентировался на учителей немецких, польских, они были ему ближе, он им верил.
Ох, ну хорошо, ладно.
Это предварительная установка, никуда от нее не денешься. Предубеждение.
Давайте, может быть, отметим, что хорошего-то было у Кочановского. Мы его тут изрядно поругали, но, во всяком случае, его поминали добрым словом, как человека, который старался приблизиться к анализу текстов, старался ввести историко-сравнительный метод, ну, как умел, но все-таки вводил, и скептицизм, ну, это, скажем так, здоровое отношение к источнику, которому не во всем можно доверять, надо относиться с осторожностью. Ну, вот хотя бы это отношение имело какую-то пользу, не в плане его трудов, а в плане определенного духа осторожности в отношении источника.
Ну, знаете, здесь, может быть, имеет смысл вот о чем говорить. Вот поскольку он был человеком историографически подходившим к любому вопросу, соответственно, да, он был компилятором и, как вы совершенно справедливо выразились, популяризатором. Вот он собирал те самые здравые мысли в кучку и их транслировал. И, в частности, вот одна из таких кучек, которую он собрал, это были общие положения о принципах источниковедческой критики.
Ну что ж, для будущей исторической науки это полезно. А, дорогие радиослушатели, ну что ж, мы перейдем от, можно сказать, молодости Кочановского к его зрелому возрасту, и как раз к этому возрасту подходит творивший в одно время с ним замечательный русский композитор Михаил Иванович Глинка вальс «Фантазия».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Ну, услышав вальс «Фантазию Глинки», вы могли убедиться, что это светлое, можно сказать, светлейшее радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по биографиям и творчеству русских историков и мыслителей, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Татьяна Владимировна Агейчева. Мы обсуждаем судьбу и труды Михаила Трофимовича Кочановского, который в свое время имел немало последователей, имел немало людей, которых его скептицизм восхищал как проявление некой подлинной науки. Вот мы сказали несколько критических слов о нем. А, в общем, тем не менее, в университете московском люди разделились. Он очень долго преподавал, преподавал разные предметы, и мнение о том, каков он как профессор, варьировал в очень широких пределах, от весьма скверно до вот и есть подлинный дух науки. Татьяна Владимировна, ну что ж, каков был итог его карьеры в университете? Вот мы остановились с вами на 10-х годах 19-го столетия, а ведь он прожил еще 30 лет, и его движение по пути восхождения, вот действительно по восходящей, оно продолжилось.
Конечно, и, в общем, до практически завершения его, ну, и карьеры, и жизни, поскольку это случилось одномоментно, он все время продвигался вверх, 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 вверх по служебной лестнице. Но вот если говорить только о его работе в Московском университете, то в разные периоды он, например, был деканом словесного отделения. К 1935 году он стал заслуженным профессором Московского университета.
1735 год. Время, да, его абсолютного признания в интеллектуальной сфере, как бы он сейчас нам казался, ну, не сомнителен, но тогда он воспринимался как серьезная величина.
И блестящее завершение, что называется, его карьеры, вот с 1837 года и до кончины своей в 1842 году, он был еще не больше, не меньше ректором Московского университета.
А по-прежнему его кто-то поддерживал, или все-таки его труды на закатной поре его жизни обрели большую глубину? В чем тут дело? Или, может быть, он был хорош как ритор, как профессор?
Дело, я думаю, вот в чем. Ну, во-первых, собственно, начало его карьеры и человек, который стоял у истоков его карьеры, но это сам по себе очень сильный фактор, который работал и поддерживал на протяжении многих лет. И эта поддержка позволила ему утвердиться и стать самостоятельной фигурой. Кроме того, ведь мы с вами говорим, и об этом нельзя забывать, о периоде, когда русская и историческая наука, и русское историческое образование – университетское образование находились еще, ну, позволю себе это сказать, в зачаточном состоянии.
С иными словами,
собственно, преподавателей, которые окончили отечественные университеты, было еще очень мало.
То есть, если я правильно понимаю, Кочановский с современной точки зрения, ну, мягко говоря, не очень годится на роль профессора, тем более администратора науки, а для того времени его уровень знаний должен был расцениваться иначе, его могли оценивать значительно выше, чем мы сейчас.
Во всяком случае, его работы будили, и его работа в университете как лектор, и печатные работы, они пробуждали мысль. Ведь целая скептическая школа в конечном итоге из учеников Кочановского сложилась.
А кто же входил в эту школу?
А вот это, например, братья Строевы. Это, например, довольно известный историк вот для того времени, Стрекалов, Шеншин. К этой школе относят Бодянского, Бередникова, Сазонова, ну, еще целый ряд имен, которые сегодня, ну, в общем, не широко известны, но тем не менее, Буткевич, вот, например, еще одна фамилия.
Один из них точно известен, Строев, ну, и довольно известен Бодянский, они занимались публикацией источников, это большое дело, они, в общем, не отличились на ниве каких-то обобщающих, генерализующих трудов, но как публикаторы исторического наследия России были в своем деле очень хороши.
Ну, иными словами, вот закладывались действительно стандарты. научной деятельности, может быть, местами в кривь и в кось, но процесс шел, это был процесс, что называется, в истоках. Вот, и надо понимать эту специфику, специфику периода.
Ну вот, к тому времени относится деятельность двух огромных величин русской истории. Николай Михайлович Карамзин и Сергей Михайлович Соловьев. Как они относились к Кочановскому, соответственно, как Кочановский относился к ним? Давайте посмотрим. Для современности понятно, что Карамзин – это огромная монументальная фигура, Соловьев – это еще одна огромная монументальная фигура, интеллектуальные корифеи России XIX века. Рядом с ними, ну, несколько спорная фигура Кочановского, который когда-то мыслился, безусловно, преобладающий в отношении, например, того же Соловьева, еще молодого личностью. Вот что там были за отношения?
Ну, давайте поколенчески, да, будем двигаться. Все-таки с Карамзина начнем. Труд Карамзина...
История государства российского.
История государства российского, да, побудил Кочановского к активным выступлениям, к активной критике. А я бы, знаете, еще, наверное, что заметила. Вот что объединяло, как ни странно, Карамзина и Кочановского? А уважение и признание достоинства концепции Эверса. Йоганна Густава Эверса. Ученого не русского происхождения, но можно сказать, что все-таки ну, с какого-то момента русского ученого.
Ну, на российской службе.
Да, он на российской службе и занимался русской историей, занимался честно русской историей. И, кстати говоря, вот без этой самой предвзятости и предубежденности, которая свойственна была Кочановскому.
Ну, то есть мы честно скажем, что иностранцы бывают всякие, честные и нечестные, как и все в науке. Эверс был... честный иноземец, который занимался русской историей без передержек.
Да, и вот Карамзин, ну, местами тоже критиковал Эверса, но в общем и целом очень уважительно относился к его трудам. Так вот, история государства российского Карамзина стала поворотным моментом вообще в развитии русской исторической мысли, потому что мы как-то с вами говорили в этой студии о Карамзине, потому что была показана русская история в ее последовательности, без изъятий, в ее органическом, естественном развитии, живом развитии, и, так сказать, ну, с попыткой выявить глубинные смыслы национальной истории. А, кстати говоря, у Кочановского вот эта идея о выявлении глубинных смыслов истории тоже ведь была. Ведь примета времени какая? Поиск философии истории. Вот все ожидали этой самой философии, раскрытия общих законов истории.
Глотали Шеллинга, глотали Гегеля.
Ну, в этот период, прежде всего, Гегеля, конечно. Вот он набирал обороты в сознании наших интеллектуалов. И вот... Карамзин создал эту цельную историю, мы говорим об органической истории, где как раз отстаивал национальную самобытность всякой истории и национальные корни. И в этом, собственно, вот был корень противоречий с Кочановским.
И Кочановский, конечно же, его критиковал.
Так вот, труд Карамзина был настолько масштабным и, можно сказать, безупречным, что критика Кочановского... разбивалась, как о каменную стену, всякая критика Кочановского. Об этот труд Карамзина. На сторону Карамзина в конечном итоге встали серьезные люди своего времени. Пушкин, Вяземский,
ну, то есть, иными словами,
многие другие.
Мелковат оказался Кочановский против Карамзина.
Да, мелковат оказался, не получилось. Более того, в эпиграммах на Кочановского Пушкин, например, писал о том, что наш Тацит, так называли Карамзина, в общем, и не заметит вот этой мелкой критики, которая от Кочановского исходит. Ну, Карамзин иногда отвечал на эту критику, но как-то очень с неохотой, очень...
Возиться некогда.
Да, именно так.
Ну, хорошо, Соловьев.
А Соловьев – это другое поколение. Он успел послушать лекции Кочановского, и о Кочановском сохранил, кстати говоря, не самое лучшее впечатление. Он считал, что Кочановский скушен, блекл, местами плоск, если можно так сказать, плоский. С русским языком у нас здесь проблемы возникают. И, в общем, Соловьев не особенно опирался на Кочановского.
Ну, было бы там на что опираться. Так или иначе, Соловьев человек, который сам по себе дает источник сведений о работе Кочановского как профессора, как ритора, но, с другой стороны, Соловьев слушал его уже в изрядные годы, Кочановский был уже не молод. Как знать, может быть, когда он был помоложе, на взлете, он и профессор был поинтереснее, в конце концов, годы творческую силу у людей отнимают. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу, и мне хотелось бы дать небольшое резюме к личности Кочановского. Татьяна Владимировна высказалась о скептике скептически, и, в общем, Кочановский в нашей передаче предстал как человек, который был в большей степени популяризатор науки, в большей степени сторонник довольно нелепых для нашего времени идей суперевропеизма. Но вместе с тем он был начитан, он имел хороший культурный багаж, он мог транслировать то, что он прочитал когда-то аудитории студентов, он делился знаниями. Он, во всяком случае, завещал недоверчивое отношение к источнику. Сам он в этом смысле был даже не скептиком, а гиперскептиком. Но здравое отношение к источнику определенную долю скептицизма до настоящего времени предполагает. Мы не можем слепо доверять источнику. Это ясно каждому историку-профессионалу. И в этом смысле Кочановский был, можно сказать, не бесполезен для русской исторической науки и для аудитории студентов Московского императорского университета. Мне остается поблагодарить от вашего имени, дорогие радиослушатели, Татьяну Владимировну Агейчеву, которая провела нас по кругам интеллектуальной карьеры Михаила Трофимовича Кочановского, и сказать, наконец, благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».